они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Защита природы и забота о ней уже давно стали своеобразным мировым трендом, но при этом довольно часто в своей неуемной страсти творить добро люди не задумываются, что по сути никакой пользы их действия не приносят, а порой имеют совершенно противоположные последствия. Кроме того, происходит подмена понятий, и термин «реабилитация животного» превращается в «приручение». А это делает невозможным дальнейшую жизнь этого животного в его естественной среде обитания. Именно об этом мы и говорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – представитель рижского зоопарка Марис Лелкаунс. Марис, приветствую.
Бажаю здоровья.
Весна. Сейчас уже я вижу, что в социальных сетях появляются фотографии и тех же теленят. Вот недавно с восторгом опубликована фотография ошкольчатой нерпы,
да,
целой,
да,
чему был очень рад, в общем-то, обнаруживший ее. Сейчас не помню, по-моему, даже ученый, наверное, кто-то из тех, кто...
Да.
И в любом случае, уже в зоопарке там прошли эти дни тюленей, когда людям, это же ежегодное просто мероприятие, когда можно бесконечно долго рассказывать людям о том, чего не надо делать с животными, и особенно с тюленятами, которые оказываются на берегу. Не надо играть в доктора Айболита, не надо играть в Робина Гуда, и не надо никого бежать и спасать, если природа этого не предусматривает и не просит. В любом случае, сейчас начнутся зайчата, сейчас начнутся цыплята, сейчас начнутся все.
Косулята,
летучие мышата, которые, кстати, вот этой зимой тоже попали к очень многим.
Да. Такая у нас погода.
Да, такая у нас погода, тем не менее, вот как раз что дальше с этим всем делать? Потому что очень многие люди считают, что они занимаются реабилитацией, например, животных, и потом выпускают животное обратно туда, где оно должно жить, да, в дикие условия. Но на самом деле, ведь, опять же, ни для кого не секрет, и неоднократно уже говорилось, что реабилитация и приручение животного – это совершенно два разных процесса, которые могут выглядеть для непосвященного человека одинаково, но на самом деле у них совершенно глобально разный конец.
Ох, ты начертил у нас, как сказать…
Квадрат, да,
Малевича черный. Который надо разобрать. Ну, хорошо, начнем с одного конца, да. Сейчас самая актуальная тема – это тюлени, тюленята, которые прибывают на наших пляжах из эстонских островов, где они рождаются. И тогда, да, там некоторые в очень плохом состоянии, некоторые в более лучшем состоянии. И тогда уже там смотрим, что делать. Но доктор Айболита сейчас в этом деле действительно не надо строить из себя, потому что сейчас работает хорошо улаженная цепочка действий, которая действует уже несколько лет. И вообще-то с тюленями уже цепочка выстроилась в течение нескольких десятков лет. Даже так. Значит так, что делать? Увидели тюлененка, быстро осматриваете и отдаляйтесь от него, отходите от него. Если есть собака, тогда обязательно на поводок. И тогда уже звонок в Дабасайсадзимспарвалда, инспекторам, есть контактный телефон, где вы рассказываете, на каком месте, в каком состоянии это животное находится и так далее, тогда они уже принимают меры, что делать дальше. Почему это так делается? Потому что тюлень имеет хорошие навыки. Оказывается, что даже у маленького тюлененка есть шея, и довольно длинная, и довольно подвижная, и есть большие зубы, и острые зубы. И этими зубами и этой шеей все вместе объединяя, он может хорошо укусить.
Ну, давайте и тогда собаку. Мы предположим,
что тюлень изначально хищник, который ловит в воде рыбу, и поэтому ему нужна и подвижная шея, и подвижные острые зубы, потому что в противном случае рыба ждать его не будет.
Да, это так. Но он, когда сидит на берегу пляжа, тогда он таким не выглядит. У него есть туловище, и к тому же туловищу сразу прикрепляется голова. Ну, так выглядит. А оказывается, что между головой и туловищем есть еще и шея, которая двигается. И да, он может покусать и собаку, и человека, потому надо, надо отходить, и нельзя подпускать собаку. Но с другой стороны, собака может и укусить тюлененка, и тогда будут большие проблемы, поскольку раны не очень-то хорошо хотят заживать.
Звонить нужно в любом случае при обнаружении тюлененка или только в том случае, если это вызывает у меня какие-то опасения? То есть, если он абсолютно здоровый, вот похвастаться, я нашел тюлененка, вот в Саукрастах, не знаю, вот он лежит.
Ну, в принципе, я бы хотел сказать, что информировать их надо, чтобы они знали, что там есть. Ну и тогда они будут знать, что где-то там есть один, и будут тоже следить за звонками, как изменяется дело. Если он более-менее в нормальном состоянии, тогда пусть он там сидит, так нормальное дело, и он тогда сменяет свою шубу белую на серую, взрослую шубу, и тогда может пойти в воде учиться ловить рыбу. Если он покалечен, тогда, конечно, надо его будет взять из природы, и тогда следующий путь – это приход в зоопарк.
Но не самому брать?
Нет, самому человеку нельзя. Пусть это делают специалисты, пусть это делают инспекторы и так далее. А во-вторых, самому брать нельзя, потому что у вас нет разрешения на того, чтобы взять животного из природы в неволю. И если вы собираетесь взять его, скажем так, и где-то куда-то переместить, это уже дело наказуемое.
Если я вызвал кого-то, и они говорят, что они приедут, я, в общем, наверное, должен тогда каким-то образом за этим тюленем приглядывать, потому что он же не приклеен к пляжу, и даже если он, в общем-то, ну не совсем в плохом состоянии, а там чуть пораненный, он может куда-нибудь уплыть, уйти, уползти.
Ну, в принципе, тут уже тогда уже договариваетесь с этими инспекторами, что будет делать и так далее. Во всяком случае, тюлень, если тут рядом есть другие люди, которые, может быть, вы видите, что ведут себя не так, как надо, или там хотят очень помочь, загонять его в воду, потому что вот дельфины, киты выбрасываются на побережье, их надо затаскивать в воду и так далее. Это не касается тюленя. И ему нужно и можно сидеть на побережье, на пляже, на суше, и это никаких плохих последствий не имеет в жизни этого тюлененка.
Если мы возьмем эстетическую немножко сторону, вот я увидел, что, допустим, выложена фотография той же самой там нерпы, и я бы очень хотел ее увидеть, я никогда не видел, я поехал на то место, где она когда-то там была. Какова вероятность того, что тот же тюлененок или та же нерпа выйдет на то же самое место в том же самом, не знаю, районе? Или они будут в любом случае, это хаотично происходит, и они не привязаны к какому-то конкретному пляжу?
Ну, специальная поездка, экскурсия для того, чтобы посмотреть на кольчатую нерпу, это тоже нежелательно, поскольку тогда уже тропинка набивается в сторону него, и тогда уже будет совсем плохо. Дело в том, что тревожить этого животного, это вызовет только то, что он пойдет обратно в воду. А так ему лучше сидеть на пляже, отдыхать и греться, и сохранять свою энергию. Оказывается, что маленькие тюленята на ночь все равно идут спать в воде, потому что там им
безопаснее.
И хотя это более, может быть, затрата энергии идет, но все равно они идут на более безопасное место. Но, в принципе, если волны, ветер его не отгоняет на другие места, тогда он, в принципе, и выходит более-менее на те же самые места. Но опять-таки в экскурсию нежелательно.
Ясно. То есть повезло, но да. Устраивать какие-то там народные тропы и гуляния – дело не наше, это не наш метод.
Нет, это не надо делать, и это только будет тревожить зверька, и он будет лишней тратить энергию, защищаясь от вас, от других посетителей, экскурсантов.
Что касается других животных, которые все-таки и меньше по размерам, и, как правило, почему-то люди считают, что они значительно проще в том, что называется реабилитация, их лечение и прочее, прочее, прочее. Вот в чем разница между вот тем, что я взял животное домой и дальше я с ним там сюсюкаюсь, играю, кормлю его, чешу ему пузико и потом выпускаю его в природу, а он ко мне еще и какое-то долгое время, я такие рассказы тоже не раз слышал, приходит просто пообщаться, потому что он благодарен за мою природную доброту.
Да. Особенно это касается самцов-косулей, да, которые именно в июле начинают приходить обратно, может быть, ну и другие времена года. Но особенно это выражается в июле, что он хочет поиграться с вами. Не вы с ним, а он с вами. И чем кончается это все дело, что он нападает и вставляет свои рога, острые рога в вашем животе. К сожалению, такие случаи тоже бывают. В принципе, весь год мы можем разделить на конкретные группы животных. Тоже. По, скажем так, в март это тюлени, потом идут разные малыши, потом идут молодые стрижи в июле, потом идут не улетевшие аисты, которым надо помогать как-то. Потом идут осень, зима, тогда это лебеди и так далее. Одни и те же проблемы каждый год повторяются. Ну, сейчас, конечно, весна, уже появляются малыши, самые первые это зайчата, и которых иногда находят, и тоже маленькие совята получаются. Конечно, начинают искать мать, или, ну, то есть родителей. Где тут у нас родители? Но, как обычно бывает...
В природе родители снабжены способностью не показываться тем, кто их ищет.
Да, именно так. И в конце концов получается, я этих родителей не нашел, не увидел, значит, они потерявшиеся и так далее. На самом-то деле совсем не так. Если маленькие, скажем так, совята сидели бы в дупле, тогда там и размножались очень много пироедов, разных паразитов, да и что там, куница, может быть, посмотрела в дупло и съела всех жителей. А так, если они там находятся поблизости, куница находит одного, остальные выживают. И никаких проблем. Малышей кормят, малышей присматривают и так далее. Ну, тоже что-то похожее вы, наверное, видели летом, когда с крыши дома падают маленькие...
Чайки, воронята, да. С деревьев во дворах. Это тоже ежегодная история.
Такими же образом. А родители присматривают, отгоняют нежелательных соседей и ухаживают за своими малышами там. Ну, такая природа и такой принцип жизни. И все же, я еще хотел немножко добавить зайчат. Они тоже не потерявшиеся. И косулята, и зайчата не имеют запаха. А что бывает, когда, например, человек подходит к этому малышу и начинает там рассматривать, думает, как помочь, и там натаптывает траву.
А то еще и трогает. Так. В любом случае, там появляется запах.
Там появляется запах. И что бывает? Многие хищники умудрились понять одно дело. Если там был человек, тогда за человеком может что-то и остается. И пошли по следу человека. А оказывается, что там зайчонок вкусненький сидит.
Человек оставил-то шашлычок.
Да, живой шашлычок для хищников. Так что С другой стороны, вот такое лишнее трогание может навредить больше, чем просто оставить его там. И в этих случаях действительно малыша не надо никуда не переместить, не нести и так далее. А они, матери, заботятся о своих малышей, и не надо его там нести и реабилитировать. С другой стороны, если вы таким образом все же как-то взяли этого малыша, да, и начали за ним ухаживать, и начали выкармливать, тогда в природу его уже не выпускать. Потому что он привык к людям, он принимает человека за своего сородича, он ищет миску, где закладен корм, и все. Природных инстинктов, умений у него уже нет.
Где начинается вот эта грань? Ведь все равно ведь существуют на самом деле целые парки, которые занимаются именно реабилитацией и птиц раненых, и животных раненых, и оставшихся без родителей, малышей тех же медведей, которые в конечном итоге возвращаются в природу, хотя они до этого общались с человеком. Почему я из квартиры зайчика не могу выпустить, а он может?
Это очень дорогостоящее дело, потому что надо приучать к принципам жизни этого животного. Во-первых, надо дать ему понять, что человек – это проблематичное животное. Это не друг, а это враг. То есть, и если кормить этого малыша, тогда надо избежать как бы понятия того, что вы видите человека. Медведь, скажем, или другой, должен видеть своего сородича. То есть человек должен как бы вникать в шкуру медведя и выглядеть как медведь, и тогда уже животному более-менее становится более понятно. Но опять-таки, надо опять все эти навыки, это не только там покормить по медвежьи, а надо его проучать, чтобы он не встречался с людьми, как-то избежал разных проблем, и игрался с ним. Ну, а это уже очень-очень трудно и дорогостоящий проект.
Да, в одной из программ мы когда как раз разговаривали о теме реабилитации и возвращения медвежат, оставшихся без родителей, в природу. Там, во-первых, с ними часть времени контактируют в полной темноте. Они никогда не разговаривают друг с другом, чтобы медведи не слышали вообще, в принципе, человеческого голоса и человеческой речи. То есть, если я собираюсь заниматься реабилитацией какого-либо животного, я должен понять, что я не должен вести себя как сказочный персонаж, которого мы уже упоминали, добрый доктор Айболит, которому все приходят лечиться. Я должен, если я хочу выпустить совенка в природу в дальнейшем, я должен общаться с ним как сова с совой, а не как человек с совой.
Да. Да, полностью так это и дело есть. Потому, чтобы там малышей таких выкормить, тогда тоже на руку надевает специальную такую куклу головы, шеи, скажем, этого вида животных. И чтобы действительно человек не был там. И был как бы, то есть выглядел похож на... Кормильщик выглядел похож на вашего родителя. А во-вторых, вернее, это самое главное, попросту вдруг придумал, я сегодня займусь реабилитацией разных животных в своем доме, это так дело не проходит. Это специально, во-первых, надо специальный питомник тогда, который регистрирован, и так далее. И все эти дела надо соблюдать.
Была также, вот как раз мы упомянули в самом начале, по поводу того, что зимой, когда был очень сильный перепад температур, люди находили лежащих там-сям летучих мышей, которые, в общем-то, зимой спят.
Дело такое есть тоже, да. Такие зимы у нас есть. И не только это касается летучих мышей, бывали случаи, что и находили ежиков. Так что, если там долгое время придерживается теплая погода, тогда, конечно, ежики тоже. Но иногда бывает, что этих ежиков просто находят в какой-то...
В куче, разрывали сугроб, нашли.
Да. И находят, и тогда уже что делать? В таких случаях, если ежика такого холодного еще из кучи вытащили, тогда самый лучший вариант закутать его обратно или на том месте, или немножко на другом месте, в такой же куче, и покрыть его даже сугробом. А насчет летучих мышей, да, действительно, в этом году очень много находили, и в зоопарк привезли где-то около 15 летучих мышей, именно которые попались в руки у людей. Дело в том, что есть некоторые виды, половина видов летучих мышей, которая улетает на юг. Есть сейчас один этот вид, который сейчас начинает как бы зимовать тоже здесь. И место зимовок отличается. Некоторые зимуют в пещерах, в подвалах, где более-менее постоянная температура, и, ну, и эти летучие мыши не просыпаются. Правда, да, если там меняется температура, тогда, если слишком холодно, тогда он немножко просыпается и как бы уходит в более подходящую температуру. Если слишком жарко становится, тогда выходит на более холодное местечко. Так что некоторое время, несколько раз там зимой он понемножку просыпается, но это не значит, что он будет там кормиться и будет жить так.
А что вы сделали вот с теми мышами, например, которых вам принесли? И была ли это хорошая идея тащить такую мышь домой, пытаться что-то делать с ней? И вообще, в случае нахождения вот как раз-таки животных, которые зимой находятся в спячке, тех же ежей, насколько это вообще небезопасно для самого ежа взять его и втащить в квартиру с перепадом температуры в 20 с лишним градусов, да, в лучшем случае?
Да. Значит так, только что я рассказывал идеальный вариант о еже, который еще холодный, не согревшийся и не занесен в теплое помещение. Если это уже произошло, тогда уже обратно в спячку загонять его нельзя, потому что просыпание и повышение вещевого обмена связано с большими затратами энергии. И он использовал часть своих жиров, и следующий заход в спячку, простой, да, то есть подняли температуру, потом его хотели в холодильник, то есть для охлаждения, чтобы он пошел обратно. Тогда до весны он не может выжить. И потому, если это пробуждение происходило, ну, скажем так, сейчас, в марте, в начале апреля, пока еще так, еще не теплая весна и не холодная весна, ну тогда приходится кормить его до весны и тогда выпускать. А если зимой, тогда тоже, ну там надо смотреть, каждый вариант отдельно. Но насчет летучих мышей, конечно, тоже в это время они, если проснулись и затратили энергию, тогда пробуждение следующее, ну, будет роковой, но мы сейчас используем метод, который, значит, они активные, накармливаем, то есть повышаем ему вес, накапливаем жиром, так сказать, и тогда уже приготавливаем к спячке, и тогда его отправляем на зимовку в подвале. И тогда он может же спать до весны.
Периодически есть вот такие советы: нашли там какое-то животное, несите в зоопарк. Я знаю, что раньше была и ветеринарная клиника при зоопарке. Все ли это сейчас осталось? И этот совет вообще, насколько он состоятелен, нести вот этих животных в зоопарк?
Ну, конечно, если такой вариант использовать, тогда будут большие проблемы у нас, потому что зоопарк не резиновый, и карантин, и спасение диких животных – это не наш приоритет. Наше дело совсем другое. Но если есть какие-то там редкие животные, тогда, конечно, мы не будем отказывать и будем брать. Если это, ну, скажем так, из Красной книги. Если это летучие мыши, тогда их тоже мы будем брать и будем выкармливать и так далее.
А вот чем вы их кормили, как раз у меня и был вопрос, потому что очень многие мыши охотятся, в общем-то, в полете, почему их очень часто видят в городах возле тех же фонарей, да, потому что туда слетается все, что, да, летит на свет, ну и, собственно, все, что любит, все, что слетается на свет, тоже слетается туда.
Оказывается, что они довольно охотно и поедают разные личинки, Червячки, то значит, и они ими, им, мы ими кормим, и потом, да, они набирают вес, и когда могут пойти, тогда уже могут пойти спать. Да, такое дело.
Выпускать их в природу, вот тоже как и ежа. А он не будет после этого ручным, после того, как я его откормил-то до весны?
Ну, тут уже по-другому. Если, скажем так, еще одно, один нюанс. Рехабилитация разных животных, да? Если нам привезли взрослого животного, который имеет свой ритм в природе, свои навыки, он знает, что такое природа, и знает, как жить в природе, и мы все равно его пытаемся не приручать, не сделать ручным, а, как сказать, с дистанции работать с ним, да, ну, чтобы там был, остался все равно диким. Тогда его можно выпускать в природу, когда он рехабилитирован. А если тут уже с ним, как сказать, общаться напрямую, чтобы там стал ручным, ну тогда это уже немножко по-другому.
Ну то есть главный принцип, который должен взять на вооружение любой, кто хочет каким-то образом реабилитировать животное, это вот как раз есть такой термин «очеловечивать». Да. Его ни в коем случае нельзя очеловечивать. Это животное, которое живет своей жизнью,
да.
Оно должно меня ненавидеть,
да.
Оно не должно быть мне благодарно ни в коем случае, да. Как бы мне не хотелось, чтобы он мне там, так сказать, как в кино, уходя, сделал лапкой на прощание. И утирая скупую слезу, мы расстались.
Да, это так в кино выглядит, но то, что на самом деле он думает в этом случае, я даже затрудняюсь сказать. И я бы сказал, что не всегда он думал о что-то, о каких-то благородных целях, потому что, ну, все равно, если брать в руки и так далее, для дикого животного это стресс и ненавидение человека, он будет ненавидеть этого. И потому, чем меньше контакта с этими животными, тем, конечно, лучше. Но если, конечно, там надо его там лечить, ну, что поделаешь, так и есть. Но, кстати, наши местные зоопарковские животные, когда увидят ветеринарного врача, который гуляет по зоопарку, вдруг оказывается, что у них есть много укрытий. И просто уходит в сторонку, потому что знает, что может быть, если ветеринарный врач с большой сумкой направляется в их сторону.
Ну, то есть, в целом, в общем, если подытожить нашу беседу, то получается, что если я каким-то образом по незнанию или по глупости сделал так, что животное связывает человека с источником дармовой еды, за которой не надо никуда лезть, бегать, еще что-то делать, то в дальнейшем это животное в природу не вернется даже не потому, что оно не могло бы этого делать. Оно просто не будет хотеть этим заниматься, потому что для чего, в общем-то, за кем-то бегать, если можно прийти по знакомому адресу и получить все там.
Здесь надо еще, да, упомянуть еще одно дело. Он не будет бояться человека.
Ну, то есть, в любом случае, как только мы с вами пытаемся получить от животного благодарность, дальше не надо заниматься подменой понятия, это никакая не реабилитация животного, это его просто приручение,
да.
Которое ни ему, ни вам в дальнейшем ничего хорошего не принесет, если вы не готовы с ним жить до конца его дней впоследствии бок о бок и о нем заботиться, как о домашнем любимце.
Да, это так, но опять-таки диких животных, то есть, вернее, фауну латвийской природы держать дома запрещено. Законом.
А вот, кстати, тоже дилемма, которая неоднократно и в социальных сетях кипела, что с одной стороны каких-нибудь лис раненых и каких-то таких вот животных, которых очень много, зоопарк брать не хочет, ветеринарные клиники брать не хотят, никто брать их не хочет, заботиться о них никто не хочет, а мне о нем заботиться нельзя по закону.
Да, и если такие случаи есть, тогда, конечно... Если это в городе, тогда это легче, потому что каждое самоуправление должна иметь договор с приютом или с ветеринарами, которые будут решать эти проблемы в конкретном самоуправлении. И таким образом, если такое животное есть, тогда, конечно, надо обращаться в самоуправление или там... местная полиция, тогда пусть разбирается и так далее, дают контакты и так далее, и так далее. Но есть еще одно другое дело. Если вот аисты, которые осенью не улетали, если есть выброшенные малыши из гнезда, Тогда есть другая проблема. Мы, конечно, хотим помочь, с одной стороны, а с другой стороны, это как бы сама природа сказала, что это должен умереть. А мы выкармливаем и выпускаем. И, может быть, даже как-то умудряемся восстановить его в природе. Что получается? Получается, что гены, которые должны выходить из природы как неподходящие, ну, есть, конечно, если там выброшен этот молодой, или ему что-то в голове с GPS-ом пошло не так, он остался здесь. То есть, или недокормленный, не выросший, не окрепший. Он должен по дороге или там, ну, просто умереть. А мы такого, скажем так, калеку возвращаем в природу. И эти гены будут дальше работать. И что получается? Ну, мы как бы плохие гены, ну, вливаем обратно в популяцию и таким образом ухудшаем саму популяцию.
Но это же как вот эти вот истории, которые мы неоднократно затрагивали, так называемая трофейная охота, когда в основном под нее подпадают, естественно, самцы. Естественно, это самцы, как правило, самые красивые, самые статные, которые до этого момента отгоняли менее статных. Когда его грохнули и голову прибили к стенке где-нибудь у себя в охотничьем домике и дальше, так сказать, подгорячительные напитки друзьям рассказывают, как здорово это было. Менее успешные, менее сильные гены в этот момент начинают новый путь.
Приступает к размножению.
Ну, к порче генофонда.
Да.
Иными словами.
Да, именно так. Вот если раньше, там тоже пример из жизни. Если раньше в Азии жили очень большие, очень крупные экземпляры питонов, там этих сетчатые или тигровые питоны, тогда сейчас в это время уже таких молодцов уже не найти.
Но они их едят, ко всему прочему.
Да, их едят, их делают разные сумки, изделия, продают европейцам, которые...
Ну да, там с 11-метрового сетчатого питона можно целый чартерный рейс, так сказать, обеспечить кошельками.
И потом этот чартерный рейс, когда приезжает в Европу, тогда ее раскошеливают таможенники, потому что это контрабанда.
Ну, для меня более грустно в этой истории, скажем так, та часть, которая касается того, что этот питон или этот крокодил больше не будет бороздить те просторы, которые он бороздить должен.
Ну, это именно так. И то же самое получается, что вот к размножению и выживанию приступает и более подходящий в этом участке эволюции не крупные экземпляры, а более мелкие. Да, так что вот, так сказать, человек попытался сделать выборку, взял из природы больших, и тем самым вот эти самые лучшие качественные гены выбрал, и все.
Ну и опять же, не стоит забывать тот момент, который мы даже когда говорили о косуле, который является в Латвии сейчас животным года,
да,
что животные такого толка, которых очень много, они хорошо размножаются, они в целом ничего сложного, красивого и удивительного из себя не представляют, но являются очень серьезной кормовой базой для тех же хищников, которые, в свою очередь, уже являются значительно более статусными животными, представляют и интерес, и о них хотят и заботиться, и так далее, и так далее.
Да.
И вот те же самые птенцы или еще кто-то, кого мы в данный момент спасаем, лишает корма какого-то хищника, который, в общем-то, на него рассчитывал, наверное. Ну, или родители которого на него рассчитывали.
Бывают случаи, что вот я такой хороший, я такой молодец, отнял у...
Это да.
Хищной птицы, у ястреба, например, какого-то голубя.
Отбил. Молодец.
Отбил. Да. Какой я молодец.
Потом этот ястреб прилетел и своих птенцов из гнезда выкинул. Мы на это на камерах посмотрели, потому что он их прокормить не может. И у нас скандал в обществе.
И получается, что эта птица, то есть голубь, которую поймал ястреб, пропала даром. То есть ястреб остался голодным. Ему надо опять-таки тратить энергию на поимку следующего голубя. А человек, который отбил этого голубя, сам этого голубя не съел. Потому что это цепочка кормления. Что делают эти санитары? Они оздоравливают популяцию. Самым первым делом они поймают тех, которых может. Это больные, кривые, раненые. Старые, раненые. Чтобы тоже болезни не размножал. Да?
Ну что ж, и чтобы подытожить, в общем, нашу беседу, мы можем сказать, что человек – это не санитар природы, это не благодетель природы в том смысле, в каком мы себя видим. То есть, когда мы вмешиваемся в некие процессы, один момент – да, если животное там было ранено, не знаю, его зацепила машина, тогда можно там чем-то заниматься, или из-за чьей-то другой халатности, другого человека или там собачника был укушен тюлененок или кто-то еще, ему необходимо помогать. Во всех остальных случаях все эти процессы природой каким-то образом за миллионы лет эволюции выстроены, и не надо туда вмешиваться. Все, во что вмешивается человек со своим видением мира, заканчивается достаточно хаотично.
Да, это так, действительно. И надо заметить, что в первую годовщину отпразднуют только 10 или 5 или даже меньше процентов животных. То есть это значит то, что в первый год своей жизни по каким-то причинам умирает 90-95% и даже больше малышей.
Спасибо. Всего доброго.
Да.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».